Киев создает министерство по вопросам оккупированных территорий. В Госдуме предлагают ужесточить ответственность за трактовку истории Второй мировой войны. И прокуратура извинилась перед журналистом Иваном Голуновым. О том, что всколыхнуло общественность сегодня, поговорим в ближайшие минуты в студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева. Юлия, приветствуем.
Здравствуйте.
Власти Украины создадут министерство, которое будет заниматься вопросами оккупированных территорий. На вопрос «Зачем?» нам отвечает премьер Алексей Гончарук. Цитата: «Это даст нам возможность намного более эффективно работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях, а также с временно перемещенными лицами». Конец цитаты. Вы доступным языком как это расшифровываете?
Ну, это имитация бурной деятельности, потому что на самом деле Украина не делает ничего для того, чтобы хоть как-то облегчить жизнь людям, ну, которых они называют украинцами. Вот. И даже вот сегодня у нас сводка утренняя. В Горловку многострадальную опять обстреляли из тяжелого вооружения, да, попали в школу, вот, перебили водопровод, газопровод, то есть целенаправленно метили именно в такие вот жизненно важные, скажем так, да, для республики инфраструктурные объекты. Под вот эти проекты, которые они постоянно на Украине анонсируют, берутся кредиты, выделяются деньги иностранными государствами. Но до жителей Донбасса, разумеется, ничего из этого не доходит. То есть это, с одной стороны, они, украинская власть показывает, что вот да, мы делаем все, чтобы вернуть Донбасс, Донбасс это Украина. С другой стороны, ничего для того, чтобы хоть на йоту облегчить жизнь вот, на Донбассе, не делается. Потому что сегодня провалили законопроект о пенсиях для жителей Донбасса, ну, для тех, которых не называют проживающими на оккупированных территориях. Да, вот, этих людей всячески отторгают. То есть на словах они рассказывают о том, что да, мы их любим, мы их хотим вернуть, Донбасс это Украина, но на деле делается все для того, чтобы у людей, даже, может быть, у тех, кто еще сомневается, не осталось никаких сомнений о том, как на самом деле к ним относится Украина.
То есть вот эта имитация, она подразумевает в первую очередь под собой это распил денег, потому что вот, например, пользователь Олег пишет, оплачивает, что проблемы с экономикой и денег не хватает, постоянно ищут, кто бы им в долг очередной кредит дал, а тут целое министерство по делам реинтеграции, значит, деньги имеются, и тогда нечего им кредиты давать.
Правильно, потому что если посмотреть структуру этого министерства, там будет человек 100 бездельников, ну, там, на должности посадят своих людей, выпишут им зарплаты, премии, плюс представители украинской власти регулярно выпрашивают, выклянчивают на любых мероприятиях, да, еще какие-то деньги на как они называют это, восстановление Донбасса. Что восстанавливается, где восстанавливается, я не знаю, даже то, если приехать в те города, которые я называю оккупированными, но они оккупированы Украиной на сегодняшний день, да, это вот Славянск, Мариуполь, там практически ничего, ну, то есть там какую-то косметику такую навели, да, чтобы вот в глаза просто не бросалось, но на самом деле никакого улучшения жизни у людей нет и не предвидится. То есть действительно это грандиозный, извините, распил бабла. Плюс как бы зарабатывание политических бонусов у той части украинского электората, который вот свято верит, что Крым и Донбасс это Украина, и что мы вернем обязательно, и нам нужно делать все, чтобы вернуть это. То есть просто взять и признать, как бы, да, что действительно, ну вот, вот да, мы имитируем.
Зеленский здесь вообще насколько масштабное участие принимает, потому что есть много специалистов-оптимистов, которые говорят, что на самом деле он, правда, президент Украины, пытается что-то сделать, и это мы наблюдали в ходе переговоров недавних и так далее. С другой стороны, вот тот самый электорат, о котором вы говорите, он, я не знаю, насколько большой, но то, что он националистически настроен, здесь кому как угодно, в позитивном или в негативном ключе, понимать слово националистический, но он имеется.
Ну, то, что говорит Зеленский, это еще не значит, что он это все собирается выполнять и исполнять уже, да, сколько было предвыборных обещаний громких, на которые, собственно говоря, и купилось 73% населения Украины, которые приняли участие в выборах и отдали свои голоса за него. Он не выполнил ничего, наоборот. Он, некоторые вещи, некоторые его поступки в сравнении с Порошенко выглядят еще более ужасно.
Например?
Ну, вот, например, с теми же вот событиями Великой Отечественной войны, вот, которую мы сегодня еще будем наверняка с вами обсуждать. Вот, плюс...
Заявление вы имеете в виду?
Заявление и поступки тоже, потому что именно при Зеленском, смотрите, при Зеленском собираются снимать моратории с продажи земель сельхозназначения. То есть это все, это распродажа Украины по сходной цене, после которой этой страны вообще ничего не
останется.
Ну,
деньги надо откуда-то брать.
Ну, так правильно, но эти же деньги пойдут не людям, не фермерам, а эти деньги, то есть они там получат какую-то минимальную, то есть скупят за бесценок практически у них эти земли, а потом просто уже специально обученные люди будут перепродавать их на уже совершенно другим людям, совершенно за другие деньги. Русский язык Зеленский обещал, что русскоязычных притеснять не будут. Вот с этого года до 4 класса дети еще будут получать какое-то образование на русском языке, а дальше все. Дальше все будет зависеть от финансовых возможностей родителей и их желания. И просто возможности обучать своего ребенка, то есть нанимать ему репетитора, заниматься с ним самостоятельно. А на сегодняшний день уже, вот сколько я живу в Москве, я живу в Москве 4 года. Уже вот почти mm-hmm. 4 года. Вы себе не представляете, сколько за это время я передала комплектов русских учебников, российских. По истории. Ну, то есть практически все. А тем более сейчас вот у меня друзей, дети тоже-то растут, а спрос сейчас пошел на физику, на химию, на биологию. Потому что на украинском языке заниматься, если ребенок русскоязычный, ну, невозможно. Просто невозможно. То есть уроки делаются так. То есть сначала домашнее задание переводится на русский язык, делается на русском языке, потом оно переводится на украинский, записывается. В итоге дети не знают ни русского, ни украинского. То есть пишут безграмотно, одинаково на обоих языках. Но при этом Западная Украина чувствует себя вот удовлетворенной от этого процесса. Более того, пошли чудовищные истории вот в Фейсбуке, которые очень популярны в украинском сегменте. Вот одна барышня, воодушевившись тем, что водитель маршрутки не остановил пассажирам в нужном им месте, потому mm-hmm. что они обратились к нему на русском языке, он сказал, что типа я не понимаю. Эта история была, она просто взорвала украинский сегмент Фейсбука, там лайков, репостов, комментариев было практически как у Илона Маска. Вот. И вот воодушевившись этим, она, работая врачом-стоматологом, написала, говорит, а я, говорит, теперь буду тоже, говорит, отказывать своим пациентам в оказании медицинских услуг, если они будут обращаться ко мне на русском языке. И вы не представляете, сколько одобрения она получила. Да, приходили люди, которые были возмущены, там, напоминали про клятву Гиппократа. Да, ну и как бы вообще, что вот медицинская сфера, это не та, где нужно показывать свой патриотизм, национализм, да, то есть ты обязан оказать первую медицинскую помощь человеку с острой болью. Она говорит, нет. Я, говорит, наоборот считаю, что вот его страдания, которые, да, вот он будет испытывать, они его сподвигнут на изучение украинского языка. Ну вот что это?
Это за гранью, которую можно как-то объяснить, на мой взгляд. Я вас верну к Зеленскому. В итоге он действует по нескольким фронтам, на ваш взгляд, или как? Если мы подытоживаем.
В итоге он действует так, как ему скажут, потому что человек на самом деле он не политик.
Говорит кто?
Он абсолютно. Те, кто за ним стоят. Ну вот, например, Игорь Валерьевич Коломойский, которому на сегодняшний день открытым текстом практически заявляет, да, вот сейчас мы тут распродадим все, потом уйдем, а потом пусть придут русские и забирают вас, делают и кормят вас, и делают с вами что
хотят. То есть по-прежнему
хотят.
Олигархи?
Конечно. Правят, Зеленский это просто марионетка. Да, может быть, действительно изначально были какие-то попытки, да, действительно что-то изменить, но, к сожалению, он не может. Да, есть система, против которой он один пойти не может. А если он попытается против нее пойти, то дни его будут сочтены. Хотя, если бы он действительно хотел сделать что-то архиважное и архикардинальное, он бы рискнул. Тот же, да, вот тут же вот прекратить стрелять. Один росчерк вот его пера. Он мог бы остановить боевые действия. Да, его бы за это бы предали анафеме, разорвали, и я себе даже не знаю, что бы с ним случилось. Но, по крайней мере, это был бы поступок, который бы имел далеко идущие последствия. В первую очередь для тех людей, которых, заботу о которых Украина декларирует вот с 2014 года. Да?
То есть нужна еще одна жертва, а предыдущих жертв не хватило.
В первую очередь нужна его политическая воля. И для того, чтобы совершить этот поступок, ему не мешало бы заручиться поддержкой ни Игоря Валерьевича, ни его кабинета министров. Да, вот у него был шанс, у него была встреча в нормандском формате с закрытыми дверями.
И он должен был заручиться поддержкой Путина?
Ну, по крайней мере, он бы мог показать, что он готов. И я думаю, что ему бы не отказали. И уже бы продумали план, да, вот как, что и почему.
План действий.
Ну, главное заходить. Было бы желание, возможность. Если да, желание нет, есть страх.
Я поняла. Хорошо, коротко, последний момент. Прокомментируйте, пожалуйста, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, помимо господина Гончарука, сказал, что работа над телеканалом, который будет транслироваться на оккупированных территориях, продолжается. Вам технически вообще это представляется возможным?
Ну, с учетом того, что сейчас половина украинских каналов не показываются на Украине.
Вообще, да.
На Украине они там что-то со спутником намутили, как бы, да, и опять-таки, да, это будет большой грандиозный проект, который, ну, на бумаге, который потешит самолюбие украинских патриотов, живущих на территории Украины. Под это дело будет списано, опять-таки, огромное количество денег, кто-то на этом прилично заработает, но эти телеканалы никто смотреть не будет. На Донбассе от украинского языка людей просто колотить начинают.
Когда говорят об оккупированных территориях, еще помимо Донбасса подразумевают Крым. На Украине.
Ну, на Украине, да. Они себе думают, что это оккупировано.
Вот это технически тоже как-то возможно?
На Украине, в Крыму, кстати, можно спокойно смотреть украинские каналы. Но их, ну, они там не востребованы. Они там, опять-таки, никому не нужны. Действительно, да, там иногда можно, потому что каждый год отдыхаем в Крыму, достаточно длительный период. Да, я иногда включаю, потому что мне интересно, что там показывают. Да, для моей работы это важно. Но людям, зачем? То есть спроса нет абсолютно никакого. Да, ну запустят, ну там отчитаются, может даже какие-то рейтинги нарисуют, ну как они умеют это делать. Но по факту никакой пользы для, господи, безумной идеи, да, этой возврата Крыма и Донбасса в состав Украины, понимаете, возвращать того, кто не хочет вернуться, никаким способом у них уже не получится. Люди не хотят возвращаться. Те, кто хотел, они уехали из Крыма, из Донбасса, они приехали на территорию Украины и поняли, что там никому не нужны. Сколько страшных историй. Там людям обещали, что ими будут заниматься. Вот это же министерство оккупированных территорий, что им предоставят жилье, какую-то социальную помощь, найдут работу. Ничего. Люди побросали, знаете, как вот на фоне ура патриотизма. Они думали, сейчас они приедут, как героев их там встретят. Ну да, встретили. А дальше барахтайтесь сами. И люди выживают, как умеют.
А дальше,
умеют.
Как Савченко, про героизм все дружно забыли. Я напомню, что ранее у Киева был опыт по созданию министерства по реинтеграции Донбасса. И было создано аж 2 министерства за предыдущую 5-летку. Но о какой-то эффективной работе слышно не было. Сменим тему поэтому и разберем инициативу Российской Госдумы. Ответственность российских СМИ за публичное обвинение Советского Союза в развязывании Второй мировой войны должна быть усилена. Это слова главы Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова. Я коротко напомню, что в Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 354, пункт 1, которая как раз относится ко всем отрицаниям фактов, установленных приговором Нюрнбергского суда, одобрение преступлений, установленных этим приговором, за распространение заведомо ложных сведений и деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны. Это я все цитирую. И это все в Уголовном кодексе прописано. Причем важно обратить внимание на штрафные санкции. Минимальная санкция за вот вышеперечисленное предусмотрена в виде штрафа в размере от 100 тысяч рублей. Максимальное — это лишение свободы на срок до 5 лет. Учитывая, что эта статья имеется, и наверняка ее используют каким-то образом, насколько актуальна инициатива господина Гаврилова, на ваш взгляд?
Ну, с учетом того, какая вакханалия именно сейчас происходит в СМИ определенной направленности, вот как раз приуроченная к грядущему 75-летию Победы, ну, наверное, действительно нужно ужесточать, раз не боятся.
А вы понимаете, о каких СМИ идет речь?
О тех, которые публикуют. Ну, во-первых, это СМИ, которые зарегистрированы, скорее всего, да, это же не просто там какой-то блогер, который...
Зарегистрированы, как иноагенты.
Да. Скорее всего, речь идет именно о них, потому что, ну, все-таки наши СМИ замечены в таком не были. по крайней мере, я имею в виду федеральные, наши федеральные СМИ в этом замечены не были. То есть у нас как раз в этом отношении абсолютное единство и у пользователей, ну, как бы и у читателей, и у тех, кто подает информацию. А вот всякие там Радио Свобода, Deutsche Welle, эти очень любят при каждом удобном случае перевернуть, вывернуть все с ног, да, вот на голову просто поставить. Вот сейчас вот была блокада, годовщина снятия блокады Ленинграда. Какие вещи они просто страшные вещи писали. И люди им пишут в комментариях, да что же вы говорите, да, и уже там приводят и факты.
Но это ведь не российские СМИ. А господин Гаврилов говорит о российских СМИ.
Ну, значит, какие-то российские СМИ тоже себя проявили там.
Такая тонкость, я вам приведу пример с Роскомнадзором. Вы наверняка помните историю с РБК и их страницей ВКонтакте, когда она была заблокирована из-за комментария читателя страницы РБК в этой социальной сети. И началась такая...
Дискуссия, да?
Началась, да, разборка насчет того, собственно, несет ли издание РБК ответственность за то, что пишут читатели. В данном случае, когда то или иное СМИ, не знаю, любое, государственное, негосударственное, оно должно нести ответственность за то, что говорят какие-то эксперты, специалисты.
Ну, смотрите, если СМИ действительно крупные, то, я думаю, им не составит труда у себя в штате завести должность там 2-3-5 человек, которые будут мониторить комментарии, и действительно те, которые нарушают уголовный кодекс, они будут просто удаляться, и пользователь будет блокироваться. Потому что вот у нас, наше информационное агентство «Ньюсфронт», мы следим за этим, потому что периодически действительно приходят, не знаю, либо не совсем здоровые люди, да, либо провокаторы, которые действительно оставляют провокационные комментарии. И именно за комментарии несколько раз от Роскомнадзора мы получали предупреждение.
То есть вы считаете, что это нормальная практика?
Пор, да, потому что эти люди, они еще и провоцируют остальных пользователей. Да, как бы иногда завязываются очень жаркие дискуссии, там, если нормативная лексика и со всем остальным. Вот, поэтому тут нужно, конечно, к этому вопросу подойти со всей ответственностью и следить за тем. То есть, допустим, обычный человек, вот я, например, я физически не могу прочитать все комментарии, которые мне оставляют там в Твиттере и ВКонтакте. И все их промониторить. Только когда там кто-то уже действительно придет там и просто, знаете, постучит в личку и скажет, что беспредел творится, тогда да, я бегу, там это все проверяю, удаляю, блокирую, как бы. Вот. Но опять-таки это меня не спасает, потому что на смену одним приходят другие.
На этом фоне свободу слова как-то затрагивает все эти инициативы, на ваш взгляд?
Свобода слова — понятие довольно размытое, потому что одно дело прийти и высказать свою мысль, никого не оскорбляя и не нарушая никаких вот статей Уголовного кодекса, а другое дело, когда ты приходишь и говоришь вещи, которые наше общество даже без относительно Уголовного кодекса отрицает и порицает. То есть, когда мне приходят, извините, в комментарии, начинают там зиговать на словах, ну, тут...
У меня первый вопрос возник бы, зачем они пришли к вам на страницу?
Это, ну, у меня же там тоже материалы вот тоже вот по поводу там Великой Отечественной войны. Есть люди, для которых это работа на самом деле. Есть люди, которые так вот работают.
А, то есть, итого, вы поддерживаете идею господина Гаврилова?
Ну, скажем так, да, но с оговоркой, потому что, опять-таки, это все нужно проработать, обсудить, опять-таки, с представителями СМИ, прийти к общему знаменателю, ну, чтобы не было тогда, что инициативу рассмотрели, да, законопроект принят, а на завтра выясняется, что, ну, СМИ просто не готовы его исполнять. То есть здесь нужно, опять-таки, садиться и разговаривать, обговаривать, проговаривать все это дело, чтобы, ну, потом не было ни обид, ни скандалов, да, ни каких-то широко... Хотя они в любом случае будут на первоначальном этапе. Вот. Но с учетом того, как активно сейчас работают те люди, которых... Одна из главных задач, которые вот дискредитировать вот всю эту нашу историю, да, начиная с самого высокого уровня и заканчивая там какими-то такими безликими анонимными блогерами, я думаю, нужно. Нужно. И еще один нюанс, понимаете, дело в том, что это должно быть порицаемо и другими, вот самими СМИ и самими пользователями. То есть, в принципе, с этим у нас сейчас более-менее нормально. Да, то есть, когда человек приходит и начинает говорить откровенно какими-то фашистскими лозунгами, там, бросаться, как бы, да, или отрицать то, что мы все знаем, и то, что отрицать нормальный человек не может. То есть, в принципе, основная масса комментаторов, да, такого человека, ну, подвергает остракизму, скажем так, коллективному.
Пока над этой инициативой работают, расскажем, как прокуратура извинилась перед журналистом Иваном Голуновым. Юля, вы как вообще относитесь к извинениям? Умеете признавать свои ошибки?
Ну, на самом деле этому нужно учиться.
Генпрокуратура сегодня сообщила, что прокуратура ЗАО Москвы принесла Голунову извинения, собственно, в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности, но при этом адвокат Голунова Сергей Бадамшин сказал, что никто не извинился, и он же напомнил, что извинения должен принести прокурор, надзиравший за уголовным делом, когда оно уже было заведено. А получилось, что прокуратура ЗАО извинилась, а она надзирала только за возбуждением дела до его передачи в МВД. Ну, естественно, Голунову в СМИ позвонили, спросили его мнение, он рассказал, что вообще вот от своих коллег узнал об этих извинениях. На ваш взгляд, извиняться так сложно?
Иногда признать свою неправоту действительно очень трудно, очень сложно. Понимаете, ну мы же не говорим, допустим, о двух людях, да, которые между собой повздорили, вот, потом все-таки достигли консенсуса, извинились друг перед другом и разошлись. Все-таки мы говорим о государстве, да, то есть, потому что все-таки прокурор это у нас...
Мы говорим о структуре.
О структуре, да, да. Которая, ну, да, государственная структура.
Которая защищает и вас, и меня,
вот.
И многих тех, кто слушает нас.
И тут есть опасность создания прецедента, на самом деле, да, потому что мы же понимаем, что иногда проще заплатить какую-то моральную компенсацию, нежели выйти и публично извиниться. То есть все-таки репутационные потери будут. Более того, дело Голунова у всех на слуху. Вот, об этом молодом человеке знают, мне кажется, даже те, кто вообще раньше даже не подозревал о его существовании. Дело было резонансное, громкое, и многие пользователи, ну, по крайней мере, да, вот из тех, кто ко мне приходит в комментарии, они считают, что прокуратура не должна извиняться. Потому что если мы будем извиняться перед каждым, то мы, извините, превратимся в терпил. Ну, вот я вот
даже так. Вам не кажется это странной формулировкой? Наверное, вот чтобы не извиняться, нужно действовать согласно законодательным актам, всем процедурам, которые принято соблюдать, когда идет какое-то разбирательство.
На самом деле вопрос очень, опять-таки, вопрос на самом деле непростой. Непростой вопрос и тема непростая, потому что не все считают, что Голунов был прям абсолютно чист. Вот. И опять-таки репутационные потери, которые понесла и полиция. Ну, вот,
это и здесь виноват Голунов.
Ну, во-первых, мы до конца, ну, собственно говоря, не знаем всего, да, нам же не вынесли, не рассказали, вот как оно все было вот и до.
Ну, по крайней мере, о заказчиках дела Голунова мы не знаем
нюансы,
явно.
Есть некоторые нюансы, которых мы действительно не знаем. И это создает некоторое, скажем так, недопонимание. Вот недопонимание всего происходящего у людей. Когда человек не понимает, его это немножечко нервирует, скажем так, да, злит. И вот в этой ситуации люди считают, ну, не все, опять-таки, не все, но как бы что, грубо говоря, извиняться много чести. Да, бывает, но как бы...
Пользователь Константин пишет, что да, давненько я такого не видел, чтобы прокуратура извинения свои приносила кому-то. Такое вообще было в истории, задается он вопросом и ставит смайлики. Далеко не смешная все-таки история вышла с Иваном Голуновым, мы ставим запятую, но если абстрагироваться, с шутками сегодня тоже напряженно. Напряженной оказалась реакция главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на шутку Урганта, озвученную на федеральном канале. Речь шла об упрощении требований к кандидатам в космонавты, и Ургант пошутил, цитата, «легкое психическое отклонение, которое появляется в тяге делать дрелью дырки в обшивке, грабежи старушек у метро или судимость по малолетству не должны становиться препятствием для того, кто хочет полететь в космос или ступить на Марс». Реакция господина Рогозина в Твиттере, цитата, «ну а чего вы вы хотите? 8 лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу. Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев. Вы в данном случае какой позиции придерживаетесь? У нас буквально полминутки.
Ну, есть вещи, над которыми лучше не шутить. Ну, вот правда.
Тем более, сейчас список выявляется?
Нет, просто нужно для себя понимать, да, должны быть какие-то свои внутренние моральные ограничения. Ну вот серьезно. С другой стороны, если Иван Ургант будет шутить о котиках, то его никто смотреть не будет. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что разойдутся мирно. Вот. Ну, кто-то встал на сторону Рогозина, кто-то встал на сторону Ивана Урганта, в итоге все остались при своих, еще и получили сегодня упоминание в соцсетях.
Да, Юлия Витязева сегодня в студии «Радио Спутник».